Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к разговору с клириком Тихвинского храма города Троицка и города Москвы, священником Антонием Лакеревым. Отмечаем сегодня праздник Успения Богородицы. И следующий мой вопрос я, признаться, не планировал вам задавать, отец Антоний, но он сформулировался как-то сам по себе, пока я слушал вас. За этим вопросом скрывается нечто более важное, чем идиотский вопрос маленькому ребенку: кого ты больше любишь, папу или маму? Любовь к Богородице и любовь ко Христу. Я чувствую, что это какое-то разное отношение и разная любовь. Вот в чем разница? Как бы вы ее сформулировали?
Ну, у меня впечатление, что разница, если она есть вообще, все же коренится где-то в нашей человеческой психике. Ну, потому что мы к отношениям со Христом подходим довольно трусливо. Поэтому часто люди пытаются с Богородицей построить, да, свои отношения по-другому именно поэтому. Именно потому что, ну, как-то мы привыкли говорить о ней, думать, рассказывать друг другу, как о милосердной матери, каковой она, вне всякого сомнения, является. Но, тем не менее, вот ее люди пытаются не бояться. А Христа, наоборот, пытаются бояться. То, что и то, и другое не вполне корректно, ну, это, еще раз повторю, разговор о психике. Поэтому важно по-настоящему вот что. Брак в Кане Галилейской. Вот бегут к Пресвятой Богородице и говорят ей: вот так, так. Мы надеялись, что никто не узнает, какие мы бедные, но у нас не хватило денег на то, чтобы купить достаточное количество вина, оно кончилось, все. Вот. К Иисусу, которого позвали на эту свадьбу с учениками, там явно совершенно не первый раз он с женихом и невестой познакомился, ну, как-то не идут с этим. А что говорит Богородица? Она говорит: что он скажет вам, то сделайте. Что он скажет вам, то сделаете. Вот она на него показывает. Поэтому, да, наверное, у многих людей часто отдельные какие-то разные отношения с Господом и с Богородицей. Но хорошо ли и правильно ли эту разность лелеять, я не уверен. Не уверен.
Почему я задаю этот вопрос? Как бы сформулировать деликатней и тактичней? Мы же верим в Бога. Мы доверяем Богу. Мы уверены в Боге. А любим при этом Богородицу. Не является ли это в какой-то степени нашей попыткой отвернуться от Бога?
Да, потому что он для нас слишком трудный.
Но мы же знаем, что происходит с человеком, если он отворачивается от Бога, даже если он при этом поворачивается к Богородице.
Ну, в общем, да. В общем, да. Другой разговор, что если мы Богородицу пытаемся слышать и любить всерьез, то она поворачивает нас ко Христу. А если этого не происходит, значит, наверное, какая-то корысть была во взаимоотношениях. Вот примерно так просто.
Вопрос неожиданный, может быть, в какой-то степени формальный, но мне просто любопытно по-неофитски. Я знаю, что церковный год начинается в день Рождества Богородицы, 21 сентября. а заканчивается в день Успения Богородицы, то есть 28 августа. Мне об этом сказали. Да, да, да.
Ну, цикл да. праздников, да. Цикл.
Получается, что вот год праздников. Закончился, да. потом проходит какое-то время, и год начинается. Вот это время с 28 августа по 21 сентября. Получается, оно не имеет отношения к церковному году?
Да нет, ну, имеет, конечно. Год-то календарный начинается с 1 сентября, церковный, ну, по нашему... По странному стечению исторических обстоятельств после печальных событий октября 17 года, у нас там эти две недели разницы, поэтому с 14-го, что, в общем, конечно, сущая нелепица. Тем не менее, вот с 1 сентября. Хорошо. Круг праздников действительно первый в кругу праздников. Рождество, 21 сентября, последний, получается, Успение. Но... Год, тем не менее, начинается и заканчивается. Он не разорванный, нет такого промежутка. Праздники, ну, как-то так относительно равномерно календарю распределились. Ну, да, люди любят искать в этом какой-то символизм. На мой взгляд, совершенно излишний. Излишний.
То есть нет ничего такого, чем вот стоило бы заняться, пока... Вот у нас есть такой отрезок безвремени вне церковного года.
Тем же, чем и все остальное время. Любить ближнего, как Господь возлюбил нас. Вот, собственно, и знаете, как говорил отец Александр Мень, для христианина есть три допустимых вида деятельности. Молитва, труд и отдых. Все остальное – прожигание жизни. Ну вот... В любое время церковного года это так.
Отмечу, что без труда не бывает отдыха. Но это так, скорее для себя. А почему главные храмы России успенские? Или вот это только в России так, или же это во всем мире? Успенских храмов реально больше, чем храмов даже Рождества Богородицы.
Знаете, большевики, не к ночь быть помянуты, придумали шикарный ответ. Так сложилось исторически. Ну вот.
То есть в этом тоже нет никакого глубинного смысла, получается?
Едва ли. Во всяком случае, я бы не стал его там искать. Не только глубинный, но вообще любой смысл в Боге. Там, где это каким-то образом отражается, да, проявляется, где премудрость Божья, что, собственно, и есть то, что мы с вами сейчас пытаемся назвать глубинным смыслом, да, там, где эта премудрость Божья простирается и достигает нас, там смысл есть, там, где есть Божья любовь и присутствие Духа Святого. Вот это все осмысливает. Поэтому, ну да, для людей важно было как-то, когда они строили храмы, построить и посвятить его в честь Пресвятой Богородицы. Ну, так вот в среднем получилось, что чаще всего это было Успение. Ну, собственно, я бы не стал относиться к этому как к чему-то слишком глубокомысленному.
А вот сейчас мы переходим к той части разговора, которая, ну, очень важна для меня, к вопросу об отношении к смерти. Отношении к смерти именно христианина. Нам хорошо известно, дословно известно, как Христос относится к своей предстоящей смерти. Он ее, я не скажу, что боится, он ее страшится. Она его пугает. Ему страшно. Известно ли нам что-нибудь, как Богородица относится к своей предстоящей смерти, как она к ней готовится? Это очень важно.
Вопрос к поэтам. Всерьез, конечно, нет. Всерьез, более того, мы... Едва ли можем знать, и что бы то ни было об обстоятельствах того, как, даже когда это произошло. Ну, там предполагается в историческом рассмотрении, что все же это там было в Иерусалиме. И то мы доподлинно этого не знаем на самом деле. Как и многое другое в жизни Пресвятой Богородицы, это остается за кадром, за с пределами взгляда современников, и, соответственно, никаких достоверных источников, конечно, об этом нет. Нет. Это к поэтам, и то я бы им не стал в этом вопросе особо доверять, они напридумывают. Очень красиво, но излишне. Тайна? Тайна? И вообще с этим имеет смысл научиться жить с вопросами без ответов. Да, нам часто хотелось бы спросить, но в конце концов, если очень хочется, можно ведь и спросить. Другой разговор, что как-то нет ощущения, что она о себе много разговаривает. Скорее нет, чем да. Она всегда сама смотрит на Бога и нас к нему поворачивает. Ну вот как-то так.
Почему я спрашиваю? Мне кажется, что по всем формальным признакам Богородица желает скорейшей смерти, зная, что ждет ее там. Там ждет ее встреча с сыном. Там ждет ее, то, к чему она всю жизнь шла. И в каком-то, в прямом смысле, смерть для нее долгожданна. Причем, зная, что многие святые точно знали, когда закончится их земной путь, и они к нему готовились, они были совершенно спокойны на этот счет. Я допускаю, что Богородица тоже знает, когда наступит этот день, и она ждет его с радостью и нетерпением. Я допускаю это. И вопрос скорее не о том, как у Богородицы это происходит. Вопрос о том, как это должно происходить у меня. Мне 45, мне, наверное, рано думать о смерти каждую 5 минут. Но должен ли я желать смерти? Должен ли я хотеть смерти? Должен ли я радоваться тому, что я увижу батюшку Серафима, Богородицу? Я увижу Христа. Я буду с ними. Но это же хорошо.
Это просто прекрасно.
Но...
Знаете, на ваш вопрос на самом деле ответил, конечно, апостол Павел, который в одном письме пишет: «Для меня жизнь – Христос, и смерть поэтому – приобретение. Я хотел бы разрешиться и быть со Христом, но здесь остаюсь, потому что для вас это надо. Сам бы я очень даже устремился бы ко Христу». Вот эта позиция Павла, ясно сформулированная, ровно на тот вопрос, о котором вы говорите. Мы можем, так сказать, на эту внятную позицию еще наложить там особенности личности, психологические особенности каждого из нас. Да, кому-то больше страшно, кому-то меньше, кто-то больше думает о том, чтобы полегче было тем людям, которые без него останутся. Кто-то думает о том, чтобы успеть что-то, там, задание Божье как-то довести до конца. Ну, тут мы все очень отличаемся. Но, в принципе, да, с учетом всего того, что мы с вами говорили, о том, что это все равно пугающая грань, и сам Господь, как вы правильно вспомнили, страшиться этого. Тем не менее, это же такая радость, то, что за этой пугающей гранью есть жизнь. Мне кажется, что дело не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы надеяться. И это не одно и то же, кстати, заметьте. Да, мы действительно ждем этой встречи, но Господь же нас при этом научил о такого рода вещах все-таки молиться и говорить: «Не моя воля, но твоя да будет». И это работа духовная, согласиться на то, что «не моя воля, но твоя да будет». «Не давай как можно скорее», «не давай как можно позже», «да, я к тебе приду», это не вариант. «Не моя воля, но твоя да будет». Ну и при этом, да, мы же все-таки трости ветром колеблем, и поэтому колеблемся от страха к надежде. Но в целом я бы сказал, что адекватная христианская позиция, ну, на мой вкус, скажем так, это это такой подарок Божий, то, что можно закончить и преодолеть свою биологическую ограниченность, да, и отправиться к Богу в Его мир воскресения мертвых. Я тоже в связи с этим вспоминаю, конечно, преподобного Франциска Ассизского, который называл смерть сестрой и говорил о том, что вот подарок, дар Божий.
Светлый вечер на радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» продолжаются. Сегодня мы беседуем об Успении Пресвятой Богородицы с клириком Тихвинского храма города Троицк и города Москвы, священником Антонием Лагеревым. Не так давно отец Антоний здесь, на вашем месте, на мои вопросы отвечал другой замечательный священник, иеромонах Никандр Пелишин. Несмотря на, в общем, довольно юный возраст, ему 35, вот, он невероятно глубокий собеседник, и общение с ним всегда доставляет удовольствие, и даже в каком-то смысле оно еще захватывающее из-за каких-то парадоксальных абсолютно ответов этого молодого иеромонаха. В частности, меня всегда потрясает в нем его отношение к смерти. Он не скрывает того, что он желает смерти, желает встречи со Христом всем сердцем, нисколько не лукавлив при этом, приглашает всех на свои похороны и просто требует, чтобы ему пообещали, чтобы там никто не плакал, но все радовались на этих похоронах. И вот в разговорах с ним у меня появилось какое-то такое, знаете, ощущение, что у человека, у человечества по каким-то непонятным причинам, по какому-то стечению обстоятельств, искаженное отношение к смерти. То есть мы почему-то радуемся рождению ребенка. У нас это шарики, у нас это надпись на асфальте «Спасибо, любимая», у нас это какие-то застолья, шампанское, да, смех. И какое-то неизбывное горе, когда человек умирает. А может быть, надо так же, как и рождение, а может быть, надо действительно праздновать. Ведь, по сути, не произошло ничего такого, о чем бы мы ни догадывались. Это естественное абсолютно событие. Я не говорю сейчас о том, как надо, да? Мне любопытно ваше мнение. Может быть, действительно, на каком-то этапе, там, не знаю, в Средневековье или в еще дохристианскую эпоху, где-то кто-то что-то перепутал и начал как-то скорбеть по этому поводу. А может, не надо? Может быть, вернуть вот такое вот правильное христианское отношение к смерти? Это же было бы правильно.
Ну, вернуть можно только, когда говоришь о себе. Да, конечно, задолго, я бы сказал, до вообще возникновения библейской культуры, конечно, в нашем отношении к смерти что-то глубоко поломанное есть. И да, Конечно, завершение какого-то этапа жизни, или даже жизни целиком, скорее, ну, событие, если не вовсе радостное, то во всяком случае значимое. Ну, понимаете, да, достигая совершеннолетия, вы понимаете, что вы уже не будете ходить в детский сад. Хотя там гораздо веселее, чем на работе, поверьте. Вот. И да, конечно, вот... Ой. Когда ты без страха думаешь об этом, о том, что все то, что было для тебя невозможным, непосильным, грехи, с которыми ты не мог справиться, вот все это будет Богом побеждено. И когда ты думаешь о той бесконечной свободе, которую на самом деле дарит смерть, и, наверное, другие люди как-то иначе к этому относятся, да, это на самом деле, конечно, может быть большой радостью. Другой разговор, что, как сказать, это то в жизни, чего еще не произошло с нами. И больше надо думать о своей ответственности сейчас. А что еще мне вообще-то надо было бы сделать, да, как дожить, прожить, не знаю, вот, да, чтобы можно было действительно как-то вручить себя в руки Божьи. Ну, это, понятное дело, все тоже подразумевает некоторую победу над страхом. Я согласен. Знаете, ой. Нет, ну, когда в какой-то, мне кажется, в предыдущей беседе нашей с вами мы говорили, что когда тебя на каталке везут реанимацию, и ты понимаешь, что все в руках Божьих, здесь есть о чем плакать, есть о чем жалеть и есть чему радоваться. Поверьте, меня так возили не один раз.
Последний вопрос на сегодняшней программе будет такой простой и сложный одновременно. Как приготовиться к смерти? Христианской.
Ну, по Франциску Сальскому такой уже даже не поздний средневековый швейцарский подвижник, преподобный Франциск Сальский, у него целое сочинение на эту тему есть. И он, кстати, рекомендовал это вообще делать регулярно Великим постом. Очень разумная идея. Вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну, каждый сам, в общем, может спросить у Бога. Да, вот подумай о том, что вот у тебя осталась там неделя. Так что надо доделать? С кем надо помириться? Кого надо простить? У кого попросить прощения? И кому... Кого поблагодарить? И кому, как сказать, проявить, выявить свою любовь, сказать о ней? Ну вот... Это действительно имеет смысл делать относительно регулярно. Такое важное духовное упражнение, в самом деле. Но как конкретно вот мне это делать? Ну, каждый год Великим постом ты думаешь об этом. Как именно такая подготовка должна быть, выглядеть в твоей конкретной жизни. Ну, вообще говоря, конечно, все-таки отцы-подвижники склонны, насколько я понимаю, говорить о том, что надо все-таки поддерживать себя в состоянии готовности более или менее всегда. И, может быть, именно это и называется смирением.
Постоянная ежеминутная готовность к смерти, которая наступит даже не через неделю, а через 5 минут?
Ну, это не должно быть единственным переживанием. Потому что оно тогда парализует, и ты не будешь жить. И то, что тебе Бог повелел, ты не будешь исполнять, потому что будешь все время думать о своей смерти. Так тоже нельзя.
А если она парализует только с непривычки, а если привыкнуть к этому? Знаете, мне часто кажется, что в церкви должны быть такие, знаете, школы, не школы, но как минимум курс подготовки к смерти, где бы учили правильному отношению, правильному пониманию, чтобы, потому что нас учат зарабатывать деньги, хорошо выглядеть, там, прочим каким-то, в общем, неважным вещам, но важным сиюминутно, а чему-то важному не учат. Никто не учит нас умирать.
Ну, во-первых, потому что никто не умеет. А кто же вас будет учить? А кроме того, знаете, все-таки я не могу не вспомнить вышедшую несколько лет назад совершенно замечательную брошюру Владыки Антония Сурожского. Там его тексты, собранные под названием, если память мне не изменяет, «Духовные проблемы пожилого возраста». Поэтому нет, я не соглашусь, что уж прям совсем никто. Но, наверное, только такие люди, как Владыка Антоний, имеют право говорить об этом предметно.
Спасибо вам большое, дорогой отец Антоний. Несмотря на непростую тему, разговор, на мой взгляд, получился светлым и радостным. Сегодня мы беседовали с клириком Тихвинского храма города Троицк и города Москвы, священником Антонием Лакеревым. Спасибо вам и с праздником вас.
Спасибо, с праздником.
Я Александр Ананьев. Вернуться к этому разговору можете на сайте radiovera.ru в любой момент. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио Вера.